В германском исследовательском центре Юлих создан микроскоп, который впервые позволил увидеть слабые водородные связи между молекулами. Эти связи отвечают за свойства воды, строение белковых молекул и форму двойной спирали ДНК. Рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
В журнале Американского химического общества опубликованы иллюстрации, на которых видны осажденные на металлическую подложку органические молекулы, а между ними в строго определенных местах просматриваются светлые полоски. Именно здесь должны проходить водородные межмолекулярные связи. Хотя о водородных связях говорится даже в школьном курсе химии, увидеть их никому еще не удавалось, а их природа до сих пор остается не вполне ясной. Рассказывает руководитель группы в германском исследовательском центре Юлих Руслан Тимиров.
Это не совсем химические связи, а наоборот слабые межмолекулярные взаимодействия. За счет водородных связей вода, например, жидкая. Большинство биологических молекул имеют форму такую, какие они имеют, между специальными группами химическими в молекулах, которые одна из групп оканчивается, допустим, кислородом, а другая водородом. И вот считается, что эти водородные связи, они имеют некий смешанный характер. То есть, на мой взгляд, до конца даже, наверное, может быть, их физика не совсем понятна. Нам удалось пронаблюдать некий сигнал, то есть, по сути, мы получаем некие изображения, и мы увидели, что в местах, где, в общем-то, теоретики предсказывают наличие этих водородных связей, мы наблюдаем некую картинку. До сих пор мы не можем пока сказать точно, какой механизм приводит к возможности отображения этих связей, но они там есть.
Химическая связь вообще понятие довольно условное. Увидеть ее – это примерно как сфотографировать линию взгляда, которым обмениваются два человека в толпе. Сделать это удалось благодаря устройству, которое авторы называют сканирующим водородным микроскопом. Новый научный прибор является усовершенствованием изобретенного еще лет 30 назад сканирующего туннельного микроскопа.
Туннельный микроскоп был изобретен где-то в середине 80-х годов. Эта техника позволила нам наблюдать единичные атомы и молекулы. Нужно взять металлическую иглу, которая очень острая, и поднести ее очень близко к поверхности. Если расстояние между иглой и металлом будет меньше 1 нанометра, то за счет так называемого эффекта квантового туннелирования электроны смогут перепрыгивать из иглы в металл или наоборот. Измеряя так называемый туннельный ток, мы тогда можем очень четко мерить топографию, например, поверхности.
Разрешающая способность классического туннельного микроскопа ограничена качеством его иглы, которую он, как слепой палочкой, ощупывает изучаемую поверхность.
Качество иглы, естественно, практически невозможно контролировать, потому что все качество определяется буквально там 2-3 атомами, которые находятся на самом конце. Пока нет методов, чтобы контролируемо создавать иглы с заданной атомной геометрией. Ограничение микроскопа состоит в том, что он только лишь чувствителен к плотности электронных состояний в достаточно узком интервале энергии. Обычно в этом интервале энергии находятся только электроны, которые очень слабо связаны со своими атомными ядрами, и которые, в общем-то, как покрывало, понимаете, накрывают эту структуру и скрывают от нас точные детали ее.
Чтобы проникнуть сквозь это покрывало внешних электронов, исследователи как бы заострили иглу, добившись, чтобы на самом ее кончике постоянно находилась крошечная молекула водорода.
В нашем эксперименте мы посадили на иглу молекулы водорода или дейтерия. И оказалось, что этот водород и дейтерий, они изменяют очень сильно чувствительность самого микроскопа. То есть микроскоп теперь становится чувствителен к очень короткодействующим силам между вот этой молекулой водорода, сидящей на игле, и поверхностью. Включает и те электроны, которые сидят очень близко к атомным ядрам, и в том числе, например, и те электроны, которые образуют химические связи между атомами.
Но каким способом удается заставить одну единственную молекулу водорода надежно закрепиться на кончике сканирующей иглы?
Вся прелесть метода в том, что он очень прост. Для этого не нужно брать какой-то там специальный инструмент и помещать эту маленькую молекулу, которую, в общем-то, никаким инструментом, естественно, не переместишь. Микроскоп постоянно находится при температуре от 5 до 10 кельвинов, то есть это температура, близкая к температуре жидкого гелия. Этот микроскоп, естественно, находится в сверхвысоком вакууме. В то время как мы делаем эксперименты, мы просто открываем вентиль с водородом. Игла является для водорода некой потенциальной ямой. Самый ее кончик – это и есть дно потенциальной ямы, и, соответственно, одна из молекул обязательно в эту яму упадет. И когда мы сканируем, эта молекула, в общем-то, сидит в этой яме и следует за иглой. Да? То есть все получается, в общем-то, само собой.
Интересно отметить, что сами авторы работы еще не до конца понимают, почему действует их метод и каким образом достигается визуализация водородных связей между молекулами. Над объяснением этого эффекта еще идет работа.
не буду делать из этого секрета, весь этот метод использования водорода в некотором смысле был достаточно неожиданным. То есть я не могу сказать, что мы запланировали и решили, что вот если мы посадим водород на иглу, то произойдет все именно так. Просто однажды мы увидели некоторые странные эффекты в нашем низкотемпературном туннельном микроскопе, ну и потом решили докопаться до причин. Ушло на это порядка, наверное, полутора лет, пока мы, в общем-то, поняли, научились воспроизводить условия, которые однажды случайно там каким-то образом получились. Но почему молекула водорода, сидящая на поверхности иглы, становится чувствительной к водородным связям на том объекте, который мы исследуем, пока не совсем понятно.
По сравнению с молекулой водорода, атом гелия еще в несколько раз меньше. Это вообще самый маленький из всех атомов. Не пытались ли вы заострить иглу микроскопа атомом гелия?
Мы об этом, естественно, сразу стали думать, но чтобы повторить тот же эксперимент с гелием, нам нужны температуры, которые гораздо меньше, то есть надо идти уже к температурам в 1, 2, а может быть даже и с субкельвиновским температурам. Для этого нужна совершенно другая техника, которая гораздо дороже. Те микроскопы, на которых мы работаем сейчас, которые работают при температуре 5-10 кельвинов, их достаточно уже много во всем мире, наверное, сотни. Микроскопов, которые работают при субкельвиновских температурах, их пока единицы. И каждый из этих микроскопов должен делаться руками, в общем-то, исследователей. На это уходят годы. Сейчас мы как раз работаем над созданием такого микроскопа, но это займет как минимум еще год-два.
Что можно сказать о практическом применении сканирующего водородного микроскопа? В каких областях он может быть использован?
В электронике сейчас исследуются идеи по использованию одиночных молекул в роли электронных приборов. Да? То есть на основе одиночной молекулы нам хочется построить транзисторы, потом, может быть, микропроцессоры. Но пока дело в том, что мы до конца даже не понимаем вообще, каким образом течет ток через одну молекулу. И поэтому каждая возможность увидеть чуть-чуть больше помогает нам приобрести более углубленные фундаментальные познания об этих объектах. Хотя, конечно, говорить сейчас о каких-то таких индустриальных приложениях очень рано. То есть это просто метод для фундаментальных исследований. Да, он помогает нам увидеть некие объекты, которые мы раньше вообще не видели, мы только предполагали, что они существуют. Когда человек начинает что-то видеть, он гораздо быстрее, наверное, начинает осознавать это, гораздо быстрее начинает переводить это уже в плоскость своей интуиции, и это, скорее всего, приведет к новым идеям, направлениям, может быть, даже, возможно, не сразу ведущим к каким-то применениям.
Новости науки подготовил научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеевич.